Дорогие друзья, братья и сестры, скажу сразу, что нелегкая задача осветить историю Церкви, имеющую такой длинный период. Уже я вот так пробовал подсчитать, на сегодняшний день это четвертое поколение тех людей являются нашими современниками, которые когда-то принесли свет Евангелия в эту местность. Тем не менее, Господь благословляет и оставляет свидетельство о основании Церкви и в этой местности. Я прочитаю в основании этой беседы из Евангелия от Матфея, 16 главы, несколько стихов с 13 по 18. «Пришедший в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Апостол Петр исповедал имя Господа Иисуса Христа как Сына Бога Живого, и Христос ему сказал, что ты камень. На сём камне я создам церковь мою. И везде, везде, дорогие братья и сестры, во тьме язычества или во тьме духовно мертвой религии, когда начинается исповедание имени Иисуса Христа как Сына Божия и личного Спасителя, там зажигается свет Христова Евангелия. Там основывается церковь. Так было и в этом селении. Говоря об обстоятельствах и дате возникновения церкви в этом селении Наути, скажу сразу, что ничего такого вот письменного, официального не сохранилось, чтобы можно было поднять какой-то документ где-то в каком-то архиве и там прочитать, этого нету. Само Слово Божие, которое мы с вами сегодня читаем, оно составилось благодаря преданиям учеников Иисуса Христа. То, что они передавали Слово. И это слово было записано. Точно так и историю церкви Наути, дорогие друзья, мы с вами знаем по воспоминаниям старожилов этой церкви. Сейчас их уже нету в живых. Сейчас остались в живых немногие единицы, так я пробовал подсчитывать, из третьего поколения. Вот мы сейчас с вами четвертое. Из третьего остались живых, и то уже перед порогом они в вечность. И вот что они нам донесли, что им говорили их отцы, то мы с вами сегодня можем иметь как факты об истории Утевской церкви. Достоверно известно, что принесли евангельскую весть сюда малоземельные крестьяне, которые выезжали на заработки на юг Украины. Почему они выезжали туда на заработки? Потому что там были немецкие колонии. В свое время императрица Екатерина приглашала немцев, чтобы они там селились и осваивали те земли. Она им давала определенные льготы. И вот они переселялись туда и целыми селениями там жили. У них была своя вера. Это были менониты, это были лютеране. И надо сказать, что они, в общем, большинство из них мало чем отличалось от наших православных крестьян, которые туда ехали. Но Господь там воздвигнул тружеников своих. Были братья, которые, движимые Духом Святым, проповедовали Слово Божие и устраивали служение по евангельскому образцу. И там среди немцев было большое пробуждение, очень большое пробуждение в те годы. Это был позапрошлый век, 1800-е годы. Где-то вот начало, так ближе к половине, к середине позапрошлого столетия. И когда люди обращались к Иисусу Христу и возвращались к евангельским понятиям, таким как покаяние, крещение по вере, практическое благочестие, то есть жизнь по Слову Божию, а не только слова, то они видели, что они дальше не могут оставаться в мертвой церкви, которая только называется церковью. И они выходили. И их было достаточно много. И вот с такими людьми приходилось работать крестьянам утевским, которые выезжали туда на заработки. И работая с ними, они-то тоже ехали как верующие. Каждый из них был тут крещен в свое время. И они увидели большую разницу между собой и между этими людьми. И вот, ну так скажем, наши земляки, утевцы, белорусы, они увидели себя, вот общаясь с этими людьми, с пробужденными немцами, они увидели себя во тьме. Да, они были религиозными, но они находились во тьме мертвой религии. И увидев себя во тьме, а их во свете, они потянулись к этому свету. И приняли этот свет. А принявши этот свет, они принесли его сюда, в эту местность. Какой-то даты, ну, например, как общепринято, вот, например, у нас мы отсчитываем, например, юбилей нашего братства от определенной даты, когда братья посетили канцелярию всех Б. Или же, когда мы отсчитываем юбилей братства баптистов, то мы тоже берем дату крещения Никиты Исаевича Воронина. Такой даты здесь, на Ути, история не сохранила. Старожилы передали нам год, 1858 год. Это то, что мы имеем как факт, как свидетельство от старожилов церкви. И этот год, он передавался из поколения в поколение, из уст в уста. И сегодня мы берем его за основу, за отсчет времени Утевской церкви. Можно сказать, что это старейшая церковь не только в Белоруссии, но и вообще в братстве баптистов в общем. Конечно, первый вопрос возникает, какое было вероучение, когда эти люди приняли евангельскую весть? Надо сказать, что в то время сами уверовавшие, они меньше всего заботились о том, чтобы как-то сформулировать свое вероучение. Они просто начали жить по Евангелию. Вот они видели, как у немцев проходило служение. И так стали делать они. Они собирались по домам, читали Евангелие. Как могли, поясняли это слово. Пели псалмы. Поначалу даже пели православные псалмы. Но это были песни духовного содержания. И они пели их от души. Вот так было служение. И они себе какое-то вероучение не ставили целью как-то его сформулировать. Это пришло позже. Это пришло несколько позже, через несколько десятилетий, когда верующих количество значительно умножилось. И уже возникла нужда в том, чтобы иметь вероучение и иметь название, по которому можно было бы видеть своих. Один из пионеров русского баптизма, Василий Гуревич Павлов, он охарактеризовал вероучение вот этих первых первопроходцев евангельской вести как южно-русский штундобаптизм. Вот сегодня мы с вами называемся евангельские христиане-баптисты. Это довольно молодое такое вот, так скажем, понятие. Стали евангельскими христианами-баптистами где-то с 40-х годов. До этого были баптистами. А еще до этого были штундобаптистами. Я не стану распространяться, почему за приставку слова штунда. Многие из вас знают, что это такое. Это как раз таки было в служении немцев часы молитвы. То, что практиковалось у них. Именно когда они собирались отдельно, когда было как раз таки пробуждение. Для того, чтобы читать Слово Божие, для того, чтобы иметь общение друг с другом и с Господом. И поэтому вероучение поначалу, вот так оно называлось, вот этим вот братом Василием Гуревичем Павловым, южно-русский штундобаптизм. Теперь уместно посмотреть на условия, братья и сестры, на те условия, которые были на момент возникновения церкви в этой местности. Я специально не сказал, которые способствовали возникновению церкви, потому что они совсем не способствовали, эти условия. Почему? Потому что это был мрак тьмы. Но когда-то пророк Исаия сказал такие чудесные слова: «Но не всегда будет мрак там, где он теперь огустел». И вот в этот мрак духовно мертвой религии пришел свет Евангелия Христова. Естественно, что все силы ада всколыхнулись. Но как Господь Иисус Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». В какой-то степени Бог употреблял даже вот эти гонения, сильнейшее гонение тех лет, к тому, чтобы церковь созидалась и укреплялась. И надо сказать, что в те дни гонения были очень сильными. Я немножко прочитаю свидетельства братьев, которые испытали те гонения. Это как раз-таки первопроходцев Евангелия, не утевских, правда, но здесь рядом. Рядом с Утью, из села Усохи. Это совсем недалеко от этого селения. Это братья Лешок Евсей и Евстратенко Андрей Леонтьевич. Они как раз-таки выходцы отсюда, с этой местности. Только не с Утьи. И вот они описывают о том, какие были обстоятельства, когда возникла здесь церковь в этой местности. Это было описано в журналах «Слово истины» за 18 год и «Баптист Украины» за 27 год. Я прочитаю, братья и сестры, о том, что эти братья описывали. Евсей Лешок пишет следующее: «В июле 1879 года я отдался Господу. Это были дни черных зловещих гонений за убеждение. Зимой 1880 года наши сельчане под влиянием агитации местного попа учинили над верующими побоище, ринулись пьяной толпой в наши дома. Побили окна, посуду, разнесли строение и вывезли хлеб из амбаров. А проповедника брата Андреева растянули на палке, привязали к ней и, избивая, возили по селу. Били сильно. Текла кровь изо рта, головы, носа». Брат Евстратенко Андрей Леонтьевич описывает так о событиях, которые происходили в этой местности, в селе Усохи. Их посетил брат Александр из села Дубовый Лог, которое, кстати, по свидетельству старожилов, тоже туда евангельская весть пришла из Ути. И вот когда этот брат Александр из Дубового Лога посетил селение Усохи, вот что произошло. «Ночью собралась толпа, арестовали приезжего и повели в корчму, где и били его ужасно. Связали назад руки и на руках повесили в корчме на железный крюк. Подносили ему вина, а когда он отказывался пить, то ему выплескивали в глаза. Эти истязания продолжались до 12 часов ночи. Поутру Александра вывели во двор, привязали на дрючок крестообразно руки и повели с шумом, гамом и свистом по деревне. Останавливаясь возле каждого баптистского двора, толпа забегала в дом еретика, разламывала печь, выбивала окна, захватывала хлеб, постель, рогатый скот и другие вещи. Все это направлялось к кабаку и тут же спешно продавалось, а на вырученные деньги покупалась водка. Баптисты в ужасе разбегались из своих домов и прятались с детьми, кто в солому, кто бежал, спасаясь в лес при 30 градусах мороза. Погром сектантов продолжался до поздней ночи». Вот это то, что происходило. То, что описывают конкретно братья, которые испытали ужасы гонений тех времен, когда здесь возникла церковь. Хотя и немножко позже это уже было. О самой Ути, в самой Ути тоже были гонения. И тоже история донесла некоторые свидетельства о том, как здесь проходили, как здесь были какие гонения. В частности, в 1897 году в кандалах из этой местности были высланы братья. История сохранила их фамилии: Ляликов Елисей Абрамович и Пискун Пиман. Что интересно, у брата Пимана было двое детей и красивая жена. И когда уже на суде, когда был суд, то местный священник сказал такие слова этой женщине, сестре, жене брата Пимана: «Ты самая красивая женщина в нашем селе. Мы тебе предоставляем право остаться и выйти замуж за кого хочешь. Это твое право. Зачем тебе идти за еретиком? Он сюда больше не вернется. Соответственно, и ты не вернешься». И тогда эта сестра сказала такие слова: «Святой отец, когда вы нас сочетали, вы сказали такие слова из Евангелия: что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Да кто же вы для бедного народа, пастырь или наемник? Естественно, никакому в кавычках святому отцу неприятно было такое слушать. Ее присудили на высылку тоже. Говоря, конечно, такие факты, о которых вот сейчас было прочитано, они происходили периодически, это не было каждый день, но это были те ужасы, которые невозможно без содрогания читать. В повседневной же жизни верующие подвергались всяческим гонениям и оскорблениям. В частности, невозможно было, нельзя было хоронить. Запрещали хоронить на общем кладбище. Мы хорошо знаем, кто читает историческую литературу, хорошо знаем о том, как это происходило. И здесь на Уте это было не исключение. Только после жалобы в высшую церковную инстанцию здесь уже, на Ути, разрешили хоронить. И то не на общем кладбище, а кладбище окружал ров. И там хоронили. Со временем уже теперь эта разница стерта. А вот есть уже на территории Украины нынешней, есть селение Кусии. Там была немалая группа верующих, которая тоже возникла там от свидетельства утевских братьев и сестер. И там было отдельное кладбище. Я даже сам лично был свидетелем, уже вот могу сказать, когда хоронили там сестру, последнюю сестру, это было 90-е годы, середина 90-х годов. Там остался последний член церкви, престарелая 90-летняя сестра, и вот она умерла. И ее хоронили, мы ездили на похороны. И я лично своими глазами видел это так называемое Штундовское кладбище. Вот кладбище общее, и так вот немножко отдельно, кладбище отдельное, Штундовское. Это было, это было. Говоря о том еще, что было, нельзя не сказать о том, что отказывались регистрировать новорожденных, отказывались регистрировать бракосочетание. А что такое не зарегистрировать бракосочетание? Мы сегодня с вами слабо представляем, что это такое. А это поношение. Вот у нас с вами сегодня бракосочетание. Сначала брат и сестра регистрируются в ЗАГСе, а потом происходит самое главное, это уже сочетание служителем в церкви. И мы понимаем, что это есть самое главное. Именно тогда происходит сочетание, а не в ЗАГСе. Так понимали наши братья и сестры. Но православная церковь, которая заведовала регистрационными записями, они их не записывали. И что это означало на практике? Это означало, жизнь не в браке для людей этого мира. Получается, они не были расписаны в православной церкви. И находились люди, которые начинали говорить всяческую клевету. Для детей это было поношение, как незаконно рожденные. И это было. И это приходилось все терпеть ради имени Господа Иисуса Христа. И только после упомянутой жалобы в высшую церковную инстанцию, уже тогда служителям, здесь на Ути, в частности, служителям поместным, было разрешено вести свои регистрационные книги, в которых фиксировались бы и бракосочетания, и новорожденные, и умершие. Говоря о жизни церкви в этот период гонений, надо сказать, что церковь не молчала. Церковь не молчала, друзья. Церковь благовествовала. И благовествовала не так, как сейчас мы с вами благовествуем. Ну, в каком плане не так, как сейчас? Возможно, нам сейчас бывает что-то такое, когда на благовестиях происходят какие-то инциденты, нюансы. И об этом притом становится сразу же известным во всем братстве у нас. А тогда пойти на благовестие, начинать говорить слово где-то, это реальная была угроза, что тебя могут побить, и не просто побить, а избить. Может быть, даже убить до смерти. За то, что штундист умрет, тут, в общем-то, никакой особенной проблемы для ревнителя православия не было. Всегда найдется хороший поп, хороший судья, который все прикроет. И история сохранила также и здесь факты за благовестие, за одного брата, который в результате избиения остался слепым на всю жизнь. Его избили так, что выбили оба глаза. И он остался слепым. Но и слепым он продолжал проповедовать Слово Божие. У него не было возможности видеть свет физический, но у него внутри был свет духовный, который он продолжал возвещать. Так несли Слово Божие наши с вами земляки в то время. Страшное, жуткое время. И надо сказать, что церковь умножалась. Почему? Потому что, несмотря на то, что находились всегда ревнители православия, гонители, находились и жаждущие души, которые томились духовно в этой тьме неверия, тьме язычества, и которые, слыша весть о спасении, о Евангелии, они принимали этот свет. Надо сказать, что вот известный брат Евстратенко Андрей Леонтьевич, между прочим, он был одним из таких ярых гонителей. Он был одним из ярых гонителей. Вот этого брата, за которого я прочитал, брата Александра, которого истязали, и который потом и умер. Немножко выздоровел, пожил немного и умер. Он принимал в его избиении активное участие. Я просто не стал дальше здесь зачитывать, чтобы не занимать время. Но потом он увидел этот свет Христов, и он принял его. И потом он о себе говорит, что мне пришлось участвовать в его похоронах, и я хоронил его уже как брата. И как было ему горько, он пишет о том, что и я принял участие в том, чтобы приблизить его преждевременную кончину. Поэтому всегда находились те души, которых Слово Божие касалось. И церковь возрастала. И надо сказать, что уже к концу 19-го столетия верующих было столько на Уйти, что они вот в деревенские избы, в крестьянские, они уже не вмещались. И собирались на поле или на лугу. Так свидетельствовали старожилы. Потому что в домах места уже не было. И обозначилась, естественно, нужда в постройке молитвенного дома. Надо сказать, что Уть, как и Гомель, принадлежали, ну, раньше было царское время, не так, как сейчас. Сейчас всем владеет народ, а тогда владели князья, графы, ну и так далее. Ну и вот Гомель со всеми вот этими вот местностями, в том числе и с этой, он принадлежал сначала Румянцевым, потом Паскевичу. И вот графиня Паскевич, или княгиня, как уже там, я точно не знаю, княгиня, кажется, Паскевич, она, вы знаете, она содействовала духовно-нравственному возрождению своих крестьян. То есть, была заинтересована в том, чтобы люди как-то духовно развивались. И вот при ее содействии, кстати, был построен молитвенный дом здесь, на Ути. В частности, она безвозмездно отпустила лес для постройки этого молитвенного дома. И был построен молитвенный дом к 1905 году. Это был большой дом. Еще по сегодняшний день, которые сохранились живых старожилы, сестра свидетельствует о том, что когда она была маленькая, мать ее посылала убирать этот молитвенный дом. Она говорит, дом был очень большой. Очень большой. Он находился недалеко от этого молитвенного дома, в ту сторону. Сегодня этого дома уже нету, потому что его сожгли отступающие немцы. Но в нем проводились служения, начиная с 1905 года и до 1930 года проводились служения в этом доме. Во времена гонений, вот этих вот победоносцевского, так скажем, периода, несмотря на вот эти гонения, церковь возрастала. И знаете как? Слово Божие говорит, что когда возрастает гонение, когда возрастает тяжесть, тогда возрастает и утешение Христово. Надо сказать, что и верующие села Ути имели утешение. И знаете, в чем выражалось эти утешения? Вот я думаю, что меня особенно поймут члены церкви небольших церквей. Когда, да я думаю, не только небольших. Мы всегда рады, когда нас кто-то посещает, правда? Вот. Так и в то время большим ободрением для церкви было посещение братьев. Посещение братьев. Это были посещения взаимные с местности, которые находились рядом. Но уже и документальные источники свидетельствуют о том, что Уть посещали и довольно известные, я бы назвал, именитые братья-баптисты на то время, на начало, конец 19-го, начало 20-го столетия. В частности, сюда приезжал брат Тимошенко. Это брат из Союза баптистов. Здесь был, в частности, и на Ути. Имели здесь беседы, общение. Приезжал брат Примаченко, который, кстати, родом недалеко отсюда тоже. Тоже один из известных братьев-баптистов. Ну и точно неизвестно, но я так думаю, по всей вероятности, был здесь и один из пионеров баптизма Павлов. Почему? Потому что исторические факты говорят о том, что он был на Гомельщине И даже вот рядом здесь село Николаевка. Он был на Гомельщине по приглашению Примаченко. И здесь совершал крещение. На Гомельщине вообще было много членов церкви к тому времени. Есть данные о том, что уже в 800-х годах было около 90 членов церкви. Я уже сейчас точно неизвестно, в какой местности. Или в Гомеле, или же где-то на, рядом в области. И вот для проведения крещений приезжал брат Василий Егорьевич Павлов. Надо полагать, что он был и здесь. Потому что Николаевка это вот совсем здесь рядом. И посещение таких братьев, естественно, было ободрением, друзья. Естественно. Это мы с вами можем по себе даже судить. Но мы все с вами хорошо знаем, что гонения, они продолжались примерно вот до периода, до времени революции. Ну, до революции вышел там определенный манифест царский об укреплении начал веротерпимости. Как-то было уже немножко легче. Ну, а в 17-м году провозглашена была всем свобода. И этой свободой верующие начали пользоваться. Надо сказать, что здесь на Уйти духовная жизнь, ну, так скажем, была достаточно бурна. Достоверно известно, что от Утевской церкви ездили делегаты, братья-делегаты в Москву, в Союз Баптистов. Ну, точно неизвестно, или же они ездили на съезд Союза Баптистов, или же просто в Союз Баптистов. Об этом свидетельствует пресвитер Гомельской церкви Илья Тулупов. Когда он был членом Утевской церкви, он был послан отсюда, именно от Утевской церкви, в Москву, в Союз Баптистов. Потом на Ути проводились, это была большая церковь и довольно значимая для всей Гомельской области, друзья. И в ней проводились курсы. Значит, известно, что в 23-м году на базе Утевской церкви были проведены регентские курсы, где обучались регента для области. Для области. А может быть даже и больше, чем для области. В церкви был довольно большой хор. Старожилы свидетельствуют, что хористов было больше 50, кто-то говорит, что около 70, то есть от 50 до 70. Я вот так посмотрел на вот этот сейчас хор сводный, я тут вроде бы 50 не насчитал. Значит, был еще больше, чем этот. Можно судить, какая была церковь, большая, если такой большой был хор. В составе общего хора был мужской хор. И поэтому служение Господу было вот на таком уровне. Ну, так скажем, хоровое служение было на должном уровне. Это были достаточно квалифицированные регента. 4 регента было в это время, в 20-х годах, которые управляли хором. И таким образом служение в церкви было достаточно бурным. Но, свободой 20-х годов верующие распоряжались по-разному. Кто-то употреблял это время для того, чтобы служить Господу и благовествовать Слово Божие. Пока была свобода. А кто-то употреблял это время для обогащения. Мы знаем, что это были времена НЭПа. Можно было так называемая новая экономическая политика. Пожалуйста, развивай, бери свое дело. Развивай, богатей и так далее. И надо сказать, что Утевская церковь и таких искушений тоже не минула. Наверное, как и везде. То есть были и те, которые свободу употребляли для того, чтобы угождать плоти и обогащаться. И наставшие впоследствии 30-е годы, когда свобода уже прекратилась, и вот эти 30-е годы, они показали, они явились тем огнем, братья и сестры, который испытал дело каждого. Об этом мы читаем в Священном Писании послании к Коринфянам, что огонь испытает дело каждого. Ну, первый огонь был, это когда забрали молитвенный дом. В 30-м году это произошло. И его реквизировали и отдали под школу. А верующие вынуждены были собираться по домам. Очевидно, к этому году их уже стало немножко меньше, потому что уже власть начала притеснять. Уже можно было собираться по домам. Дальше мы читаем больше. Так продолжалось до 37-го года. 37-й год – это всем нам печально известный год. Для Ути это был год, в который церковь понесла невосполнимую потерю в лице потери братьев. В одну ночь было забрано 18 братьев. 18 братьев в одну ночь. Сестра свидетельница тех времен свидетельствует, что пришли ночью. В частности, в этой семье 11 детей. Кто там на полках, кто на кроватях, на печке, кто на полу. И вот пришли НКВДисты, собирайся на отца. Жене матери говорят, не волнуйся, он скоро придет. Так они всегда и делали. Ну, скоро придет, хорошо, скоро придет. Забрали, нам надо кое-что выяснить. Жена утром пошла в сельсовет, их уже след простыл. И скоро придет, на 10 лет в северные лагеря. И вот эти 18 братьев, они попали в северные лагеря. Из 18 братьев, ну я бы так назвал цвет церкви, наверное, вернулись, ну что-то около 4. Достоверно я не буду утверждать, братья и сестры. То есть единицы вернулись. За некоторых, то есть остальные, там и остались в этих лагерях. И при том, были свидетельства, это сам Федор Еремеевич Копенков уже говорил, детям своим рассказывал, а они уже свидетельствовали об этом, что доходили слухи, что многие из наших братьев там не просто умерли, а закончили жизнь мученической смертью. Вот так, как написано в послании евреям. Иные перепиливаемы были и так далее. И только в вечности мы узнаем, что довелось претерпеть тем, которые там приняли мученическую смерть. Из тех же, кто вернулись, недолго они пробыли на свободе. Прошло что-то около года, когда они вернулись, и уже 37-й, 10 лет, это 47-й год, когда они вернулись, и уже примерно через год их опять забирают, вот эту, ну там осталось 4 человека. И двоих, а двоих точно известно, что их забирают. Только уже не на север, в Карагандинские степи, туда, на Карагандинские шахты. Туда на высылку на 5 лет. Вот это то, что приходилось претерпеть верующим на Ути в период гонений. Надо сказать, что 30-е годы, они закончились, все мы знаем, закончились наступлением военного лихолетия, когда началась Вторая мировая война. Это был, конечно, ужас для всего населения, но для верующих, это было периодом некоторой свободы. Почему? Потому что немцы, они не препятствовали верующим собираться для богослужений. Так было в Гомеле, так было здесь на Ути. Молитвенный дом они им возвратили, пожалуйста, собирайтесь. Даже история свидетельствует, вот старожилы, такой факт, что они и сами немцы даже иногда посещали собрание. Один немец пришел в собрание, снял, значит, уже свое оружие, портупею, пистолет, положил на окно, встал за кафедру, вот так вот, как сейчас здесь братья становятся, и прочитал слово, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Таким вот образом даже и немцы, бывало, участвовали в служении. Ну, говоря о церкви, надо сказать, что в это время, в 42-м году, так вот свидетельствует история, что было даже проведено крещение здесь. На Ути совершал уже брат Копенков Федор Еремеевич, будучи рукоположенным служителем на дьяконское служение. Он уже совершал здесь крещение. Надо сказать, что брат Федор Еремеевич, о котором мы сегодня будем еще говорить, он был одним из тех немногих братьев, которые чудом уцелели в период вот, в 30-е годы. Чудом уцелели. И во время войны также. Иногда ему даже приходилось скрываться для того, чтобы не забрали на войну. Почему? Потому что нужно было опекать стадо Господне. Немногих верующих, которые остались. И Бог благословил и сохранил его. В военное время он как-то, ну так своеобразно, если выразиться, он тоже находился на так называемом нелегальном положении. Для того, чтобы опекать церковь. Жизнь церкви в послевоенное время, ну вот, характеризуется прежде всего, друзья, тем, что уже никогда церковь больше не была так многочисленна, как она была до этого. И если раньше братьев было много, то начиная вот с 1937 года и дальше, братьев было уже в церкви очень мало. Преимущественно это были сестры. Надо сказать еще, что я хочу сразу обмолвиться, что за период от начала возникновения церкви здесь на Ути в церкви было много служителей. Много служителей. История сохранила их имена и фамилии, я не стану их сейчас зачитывать, друзья. Потому что, возможно, еще какие-то фамилии, может быть, я где-то неправильно. И поэтому, чтобы не было казуса, я не буду зачитывать фамилии этих служителей. Они в истории будут еще зафиксированы. Где-то, может быть, нужно будет что-то уточнить, потому что здесь большее количество братьев. Но это было как минимум 6 человек рукоположенных служителей за период от начала и до военного времени, который имела церковь. Было много братьев, проповедующих слово. Но, опять-таки, еще раз повторюсь, что когда в 37 году были забраны, это был забран цвет церкви. И осталось очень мало. Но враг думал, что он нанес смертельный удар церкви. Хочу сказать, что удар был сильный. Такой сильный, что поначалу даже прекратились собрания. С 37 года и приблизительно до военного времени. Такие вот организованные собрания. Возможно, верующие как-то собирались. Вот как я слышал в Гомеле, тоже в эти времена, таких собраний организованных не было. Встретятся братья и сестры между собой где-то на базаре, на рынке. Вот так встретятся, пообщаются и разойдутся. Такое было ужасное время. И поэтому удар был очень сильный. Но потом, враг думал, что он торжествовал победу. Но победы не было. На место братьев, знаете, кто встали, братья и сестры? Встали сестры. Сестры, жены братьев-узников. Они проводили служение, когда не было братьев вообще никого. Конечно, братьев хоть немножко в основном было. В основном. Когда один брат, когда два, когда три. Но были моменты, когда братьев вообще не было. И сестрам приходилось вести служение. Еще когда мы будем слушать свидетельства сестры, которая была свидетельницей того времени, мы еще послушаем об этом немножко, как это происходило, как были служения, когда в церкви не было братьев. Еще хочу сказать, что церковь, когда получила такой вот тяжелейший удар в 30-х годах, Бог благословил церковь тем, что в этой церкви восстал брат-служитель, сегодня которого мы уже вспоминали, это Федор Еремеевич Копенков. Сегодня мы о нем будем достаточно много слышать. Последний раз проводился юбилей на Ути, это в 1988 году. Тогда о нем еще так не говорилось, потому что он сам был участником этого юбилея. Сейчас его нет с вами, и его с нами нету. Он уже отошел в вечность в 97 году. И сегодня нам будет уместно о нем сказать, почему. Потому что его жизнь, его служение являются как бы олицетворением Утевской церкви. Вот в период гонений, начиная от военного времени, и вот вплоть до 80-х годов, жизнь этого мужа Божия, она, ее можно было с полным правом олицетворять жизнью Утевской общины. То, что было связано с ним, то было связано с Утевской церковью. Его жизнь является образцом стойкости, бескомпромиссности и, что самое главное, пастырской заботы. Члены церкви, еще и сегодня, которые застали его, еще и сегодня с умилением вспоминают о служении этого брата и говорят, что это был отец. Это был отец. Брат-служитель, который свидетельствовал о Федоре Еремеевиче, еще добавил, это был борец и это был отец. И я хотел бы так вот построить продолжение доклада, чтобы сейчас могли поучаствовать уже те друзья, которые могут нам поделиться тем, что они видели, то есть живые свидетели. Сейчас мы с вами подходим к 60-м годам прошлого столетия. И сейчас я приглашу сестру Андрейковец Анну Федоровну. Это дочь Федора Еремеевича, и она нам засвидетельствует о жизни Федора Еремеевича. Пожалуйста.